Жанна Владимирская и ее муж Алексей Ковалев – московские актеры, недавно эмигрировавшие из Советского Союза. Корреспондент «Радио Свобода» Фатима Салказанова в день их приезда встретилась с ними в Вене и взяла у них интервью. Передаем сегодня первую часть ее интервью.
Вот у меня в руках целая пачка вырезок из советских газет. И вырезок очень восторженных о вашей работе в театре. Тут, например, пишут от игры Жанны Владимирской. Остается впечатление, что свой творческий потенциал актриса не исчерпала до донышка, даже в такой сложной, в такой трагической роли, как роль Медеи. И если первая роль еще не создает актера, то она выявляет его авансы на будущее, путь, по которому он может пойти. И дальше идут рассуждения о блестящем пути, который вас ожидает. Потом вы играли еще много ролей в театре, в Московском драматическом театре имени Станиславского. Последнее время вы с мужем играли в студии ВТО. Что произошло? Почему вдруг вы решили выехать? Когда выезжают писатели, это понятно всем. Когда выезжают актеры, это понять гораздо труднее.
Я думаю, что действительно вы задаете естественный вопрос, потому что самая главная забота моих друзей, с которыми мы так тяжело, я бы сказала, трагически расставались, состояла именно в том, что они, большинство из них, во всяком случае, либо понимали, либо опасались этого. Некоторые были в этом убеждены, у некоторых есть еще иллюзии, что практически я профессию теряю, выезжая, покидая страну, потому что, ну, скажем так, язык, даже если я заговорю, допустим, через некоторое время на языке той страны, в которой я буду жить, все равно это не случится скоро. И, в общем-то, у меня иллюзий практически по этому поводу нет, потому что мое решение не связано в данном случае до конца, с профессиональными заботами. Хотя продиктовано оно, безусловно, ими, но мой ответ не связан с тем, что мне, хочется, допустим, прямо вот сейчас взять, впрыгнуть и сыграть в голливудском фильме, скажем так.
То есть это не стремление лучше устроиться?
Нет, это не стремление. Это не стремление лучше устроиться. В каком-то смысле у меня ощущение внутреннего успеха присутствовало. У меня не было ощущения, что я погибаю без работы, понимаете, и так далее. Мы работали прилично, хотя театр, прямо скажем, не ведущий театр страны. Но при этом он для нас обладал рядом преимуществ, потому что, скажем так, мы ведущие актеры этого театра были, мы могли делать более-менее то, что хотели. Более того, я, оглядываясь на свой пройденный путь, с одной стороны, с удовлетворением могу сказать, что практически я не играла того, что мне бы претило играть. Я не играла в спектаклях, участие в которых противоречило бы моим убеждениям гражданским и всем остальным. Вот. И в каком-то смысле эта ситуация, скажем прямо, исключительная.
Жанна, мне кажется, нужно, наверное, начать с самого начала. Почему вы ушли из Московского драматического театра имени Станиславского и оказались в этом неведущем театре ВТО? Почему вы ушли из этого театра? В этом театре вы сыграли две главные роли или три?
Ну, можно сказать, что не две, не три, я сыграла четыре, но таких примечательных, интересных очень действительно две. Это Медея в спектакле по пьесе «Аноэ», «Маленький принц» по сказке Экзюпери. Французские, все французские авторы. Вот. Кстати, эта деталь замечательная, потому что гениально сформулировал один из представителей нашей власти, нашей цензуры театральной. Он сказал, что да, актриса вообще в принципе ничего, но очень нетипичная и с очень несоветским обликом. Формулировка странная, потому что я себя считаю актрисой русской. Кроме всего прочего, я сыграл в таком полумюзикле под названием «Робин Гуд» центральную роль. И в пьесе композиции литературной я сыграла роль Зои Космодемьянской. Ну, список приличный. В общем, можно сказать, что я действительно была ведущей актрисой. Ушла я очень конфликтно. Уже в этот период я, скажем, что может быть для актера в нашей стране непозволительно, может быть, не нужно. Это обременительное очень свойство, которое, с одной стороны, которым я очень горжусь, с другой стороны, я понимаю, что оно явилось причиной очень многих моих сложных ситуаций театральных. Я в каком-то смысле созрела. То есть я ощущала себя не просто, актрисой, которой дают работу и которая довольна этой работой, но в каком-то смысле я ощущала себя независимо, свободно, скажем так, и так далее, что, в общем, в принципе, вызвало очень серьезную конфликтную ситуацию с моим непосредственным начальством, а я тогда была полна иллюзий. Я считала, что существует соответствие между тем, что говорится, во всяком случае у нас, и тем, что делается. Поэтому я очень долго, как у нас выражается, качала свои права, и также долго потом за это платилась. Вот. Я ушла из этого театра, и при этом практически год, несмотря на то, что у меня было приглашение из двух театров в Москве ведущих, в одном мне просто не удалось устроиться, несмотря на то, что было желание. Я не хочу называть, а хотя, может быть, можно сказать, это театр Ермоловский, где тогда был главным режиссером Комиссаржевский, потому что он просто существовало негласное распоряжение наказать меня за проявленную, скажем так, независимость. Вот. Но я так думаю, что, в общем, это удалось. В принципе, хотя потом ситуация сложилась для меня вся остальная счастлива. Так случилось, что в Куйбышеве оголился репертуар, ушла ведущая актриса, меня пригласили, я очень быстро приняла решение пойти работать туда. Это был прекрасный период в моей жизни, короткий, потому что по ряду обстоятельств мне пришлось вернуться в Москву, кроме всего прочего, потому что меня просто позвали работать в один из московских театров, где я не очень долго работала, не сложилась там ситуация у главного режиссера. И я, это театр, Московский театр «Миниатюр», вот, и потом я вместе с режиссером Еланской и группой актеров влились в этот театр, Всероссийского театрального общества. У нас были очень серьезные планы, у нее были очень серьезные планы, мы, в общем-то, были единомышленниками. Эти планы, в общем, ну, так довольно масштабно звучали, потому что речь шла о создании такого нового театра, литературного. Очень скоро, в общем, иллюзии по этой части были разбиты, потому что, в общем, оказалось, что, ну, это никому не нужно, говоря жестко. Но при этом мы в этом театре остались работать, работали много, работали хорошо.
Какие спектакли вы ставили в этом театре?
Мы пришли в этот театр с таким спектаклем, который мы сделали до того, как мы пришли в этот театр. Это «Письма к незнакомке», композиция по произведениям Маруа и Моравия. Спектакль этот мы играли вдвоем с моим мужем, с которым я вот приехала сейчас сюда, Алексеем Ковалевым. В этом же спектакле им же была написана музыка, романсы. Вот. И до того, как мы пришли в этот театр, мы его эксплуатировали, ну, как гастролера, что ли, так можно сказать. Практически в самом начале прихода в театр у нас вышла премьера, спектакль, который мы безумно любили, потому что он связан был для нас с двумя очень дорогими именами. Это спектакль по повести Шукшина «Там вдали», с песнями Высоцкого, которые, в общем, практически составляют основу спектакля, как бы объединяют все действия и так далее. Ну, такие песни, зонги, я не знаю, как сказать, которые поет героиня, которую играла я. Имена действительно для нас безмерно дорогие. Потом уже мы во время работы в театре сыграли много всего. Но вы знаете, ситуация вот какая. Вы спрашиваете, почему приехали, почему покинули и так далее. Этот вопрос очень сложно сформулировать. Он не может звучать однозначно, потому что практически путь человека в каком-то смысле – это путь к самому себе.
Вы слушаете первую часть интервью московской актрисы Жанны Владимирской. Она отвечает на вопрос о том, почему она и ее муж, актер Алексей Ковалев, приняли решение эмигрировать из Советского Союза.
Мне кажется, что актер, как наиболее непосредственно отражающий суть времени, суть того, что происходит в стране, больше, чем кто бы то ни было, как мне кажется, обязан соответствовать происходящему. Так вот, мне кажется, что человеческая зрелость и творческая зрелость, ну, не может идти как-то в стороне от того, что происходит вокруг. То есть человек не может созреть, не осваивая, не переваривая, не пропуская через себя ситуацию. Ну, любую, и прежде всего социальную, так мне кажется. И просто я пришла для себя к осознанию невозможности существования двойственного. То есть я бы даже сказала, что я подозрела до какой-то теории. Мне кажется, что не может человеку пройти безнаказанно соучастие вот в такой двойственной ситуации, когда бесконечный разрыв существует между тем, что говорится, и тем, что происходит на самом деле. Для меня это просто равносильно какой-то ситуации трагической. Это, кстати, очень частный аспект. Ну что это такое для меня прежде всего? Это бесконечная подцензурность происходящего. То есть этот постоянный контроль и практически невозможность, я уже не говорю о свободе выбора репертуара там и так далее, но даже когда возникает ситуация более-менее счастливая, когда тебе удается, допустим, выскочить из подцензурности, из подконтрольности и так далее, так или иначе в результате ты упираешься все в ту же стену. Я конкретно хочу сказать вот о чем. Допустим, мне грех жаловаться, потому что последняя моя работа, которой я дорожу больше всего, я ее очень долго готовила, и для меня она, ну, как сказать, болезненно дорога, потому что связана с именем нашего великого поэта Марины Цветаевой. Это программа по ее стихам, значит, из двух отделений она состоит, я читаю там, очень сильно пугаются всегда организаторы концертов, когда я называю количество стихов, которые я должна прочесть, потому что им кажется, ну, это слишком, вроде бы никому не надо. 65 стихотворений у меня официально, и потом я читаю так, что 20
на бис
по просьбе публики, да. Очень сильно их это ошеломляет, действительно думают, перебор. Да, так вот, казалось бы, действительно ситуация замечательная, потому что мне удалось сделать эту программу, удалось сдать. Я думаю, что именно в силу того, что она такая, как бы, странно объемная и непонятно даже с самого начала, что же это такое для вот нашей цензуры, она как бы проскочила, как у нас говорят, вот мне удалось ее читать. Но я столкнулся с той же стеной в другом плане. Практически, вроде бы, и можно читать, но где, как, кому и так далее. То есть, с одной стороны, вроде бы не запрещают. Я ее сдала, я действительно ее читала в Ленинграде, читала в Москве и так далее. Хотя потихоньку мне стали вот говорить. Нехорошо бы в начале спектакля рассказывать о том, что Марина Ивановна Цветаева покончила с собой. Нехорошо бы читать стихотворение ее, посвященное Пастернаку и так далее. Я со слиным упорством продолжала и говорить, и делать и так далее. И кончилось это практически тем, что я ее читать не смогла. Потому что, в принципе, у нас сейчас читают Цветаеву очень много народу. Но, на мой взгляд, я не хочу, чтобы вы сочли это самонадеянным. Я не говорю о качестве даже исполнения, а о тенденции. С одной стороны, ее поют и превращают ее в такую, знаете, даму, которая, ну вот, с гитарой под рюмку водки вообще можно исполнять, с одной стороны. А с другой стороны, даже если читают самые пронзительные ее стихи и так далее, все равно это кончается тем, что, в общем, вся ее судьба сложилась трагически, потому что она вот уехала. Никто не говорит, что с ней сделалось потом, когда она приехала.
Лежана, если я правильно поняла, вы приготовили спектакль. Сделали спектакль, спектакль был одобрен, прошел нужную цензуру, и потом вдруг выяснилось, что вы не имеете права выбирать, кому читать, когда читать, где выступать, как выступать, когда выступать, да?
Да, приблизительно так, скажем так. Вот этот аспект. А с другой стороны, я поняла, что та свобода, которая так или иначе у меня была, выбора, допустим, ну, в силу того, что, скажем, мы в последнем театре действительно были ведущими артистами и могли почти выбирать, в результате мы столкнулись, не столкнулись, собственно, мы всегда знали, но как-то у нас ситуация была более-менее исключительная всегда, как будто бы, что так или иначе за эту свободу надо платить, что всякий раз, когда, допустим, тебе снисходительно говорят, ну, давайте вот сыграйте вот это, потом надо сыграть совсем другое. Я поняла, что эта ситуация действительно неумолима, что так или иначе дальше другого пути, как, ну, лгать, нет. А вместе с тем я внутренне дозрела до того, что я, ну, хочу, могу и позволяю себе такую роскошь, как говорить правду, скажем так.
Жанна, все понимают, что писатели, которые пишут книги, не очень угодные властям, вынуждены мигрировать, потому что их не публикуют. И писателю нужно публиковаться, чтобы существовать как писателю. Художники-нонконформисты, выехало много художников из Москвы, из Ленинграда, тоже очень легко понять, они должны выставлять свои произведения и продавать их. И если нет возможности устроить выставки и продавать свои полотна, то приходится эмигрировать. И они эмигрируют. У актера, как мне кажется, ну, возможно, я ошибаюсь, потому что я не очень хорошо знакома с миром театра вообще, но у актера, казалось бы, есть возможность спрятаться за классическим репертуаром, скажем так. Играть какие-то роли в классических пьесах, не вмешиваться в политику и играть себе спокойно, не знаю, Чехова и Брехта. Что происходит? Почему, скажем, вы не воспользовались этой лазейкой, этой возможностью приспособиться к режиму, приспособиться к отсутствию свободы творчества?
Фатима, ну, я должна сказать, что у вас люди гораздо больше, чем у меня, допустим, 15 лет назад. Потому что, если вам кажется, что так легко спрятаться вот за этим самым классическим репертуаром и играть Чехова и Брехта, то вы очень сильно ошибаетесь. Потому что вот этот процесс позволительности Чехова, Шекспира и Брехта, он очень мал. То есть он мал до такой степени, что просто, как вот если говорят, что 2 чашки кофе и 4 ложки сахара, да? Так вот, если в год, допустим, ты выпиваешь 4 чашки плохого кофе из, там, я не знаю, суррогата, называйте каких угодно драматургов, то чашка кофе там от Чехова, это, скажем, знаете, такая, которая, ну, которую позволяют. Вот юбилей, пожалуйста. А так просто играть Чехова, с чего, с бухты-барахты? Это совсем не так просто, потому что играть надо как надо, понимаете? Вот когда есть дата, ты должна сыграть там одну пьесу, к другой дате ты должна сыграть 3. А потом, когда, допустим, не урожай свеклы, то в самый раз сыграть пьесу о том, почему она не родит, а совсем не Шекспира вообще.
Жанна, вас же все-таки не заставляли играть, скажем, в сценировках по произведениям Леонида Брежнева?
Нет, это вопрос, я же сказала, нескромный. Нет, меня не заставляли вообще. Но, скажем так, последний спектакль, который я сыграла, хотя утверждают, в общем, окружающие, что это не было таким уж безобразием и так далее, советскую пьесу, и вроде бы так уж откровенно там лжи нет. Но ведь вы знаете, страшнее лжи, на мой взгляд, полуправды, потому что она растлевает. С одной стороны, она человеку оставляет возможность думать, что он не говорит лжи, а с другой стороны, она не вызывает у него потребности говорить правду.
Вы слушали интервью актрисы Жанны Владимирской. Вела интервью корреспондент Радио Свобода Фатима Салказанова.